14. Джонатану представлялось, что он лежит на железной кровати в военной школе после того, как ему удалили миндалины. Только кровать была роскошная, широкая и пышная, с большими подушками в вышитых наволочках и маленькой, полной ароматических сухих трав. Потом он перенесся в мотель на пути из Эсперанса, где он за спущенными занавесками зализывал разбитую губу и исходил липким потом после того, как известил неизвестно кого по телефону, что нашел свою тень. Только голова была замотана бинтами, а тело облегала свеженакрахмаленная пижама с вышитой монограммой на нагрудном кармане, которую он силился ощупью разобрать. Нет, не М, Майстер, и не П, Пайн, не Б, Боригар, и не Л, Линден или Ламон. Пожалуй, она напоминала звезду Давида, но с большим, чем следует, количеством лучей. Вот он уже в мансарде Ивонны, где среди ночи слышится топанье мадам Ля Тюлип. Самой Ивонны в комнате не было, да и мансарда, пожалуй, была великовата, больше, чем у Ивонны, и даже больше, чем студия Изабеллы в Кэмден-тауне. Откуда здесь розовые цветы в старинной фарфоровой вазе и гобелен, изображающий сцену соколиной охоты? С потолка, лениво вращая лопастями, свисал вентилятор. Ну да, он лежал рядом с Софи на квартирке в Чикаго-хаус, в Луксоре, и она говорила ему о мужестве. Но запах был другим. Тогда пахло ванилью, теперь сухими цветочными лепестками.
«Он сказал, что меня надо бы проучить», — говорила Софи. «Чёрт из два. Это их надо проучить, Фредди Хамида и его гнусного дружка Дики Роупера».
Он различил металлические жалюзи, дробящие на полоски живой солнечный свет, и великолепные муслиновые шторы. Слегка повернув забинтованную голову, Джонатан увидел серебряный поднос, кружевную салфетку, кувшин апельсинового сока и бокал. За пространством, высланным толстым ковром, как в тумане, маячила открытая дверь в большую ванную комнату с висящими в ряд полотенцами разных размеров. Глаза его слезились, все тело замерло, как тогда, когда лет в 10 он прищемил себе руку дверцей чьей-то машины. Под щекой он ощутил жесткий бандаж, укрепленный на поврежденной части черепа, которую восстановил доктор Марти. Тогда он повернул голову в прежнее положение, и его глаза стали наблюдать за движением вентилятора под потолком. Мало-помалу его внутренний армейский гироскоп начал выравниваться.
«Вот здесь тебе предстоит испытание», — говорил Берр. «Они должны увидеть доказательства», — инструктировал Рук. «Ты не можешь просто выйти к ним с ребенком на руках и ждать аплодисментов».
«Перелом черепа и челюсти», — утверждал Марти. «Сотрясение, 8 баллов по шкале Рихтера, 10 лет в темной комнате. 3 сломанных ребра, а могло быть и 30. Сильное кровоизлияние в ткани, угрожающее половой сфере, от удара носком тяжелого башмака». Когда Джонатан свалился от ударов рукоятью пистолета, он получил удар в пах, и на внутренней стороне его бедра остался след ботинка 45-го размера. Сомнительное развлечение для сиделок. Перед его глазами мелькало черно-белое видение. Белый медицинский халат, черное лицо, черные ноги, белые чулки, белые тапочки на резиновой подошве. Вначале он подумал, что все это принадлежит одной женщине, но потом сообразил, что их несколько. Они посещали его как ангелы, молча убирая, стирая пыль, заменяя цветы в вазе и питьевую воду. Одну из них звали Фиби, и у нее были ухватки заправской сиделки.
«Здрасте, мистер Томас. Как вы сегодня? Я Фиби. Миранда, ступай-ка опять за щеткой и протри под кроватью мистера Томаса. Да-да».
«Итак, я Томас», — подумал он, — «а вовсе не Пайн. Или, может быть, я Томас Пайн?» Он снова задремал, а когда проснулся, то увидел у своей кровати призрак Софии в белых брюках, стряхивающей пилюли в бумажный стаканчик. Потом он подумал, что это должно быть новая сиделка. Но тут заметил широкий пояс с серебряной пряжкой, умопомрачительную линию бедер и растрепанные каштановые волосы. Услышал нетерпящий возражений голос.
«Не может быть, Томас», — протестовала Джет. «Кто-нибудь наверняка вас без памяти любит. Родители, девочки, приятели. Правда, никто?»
«Правда», — упорствовал он.
«А кто такая Ивонна?» — спросила она,
нагибаясь совсем низко и подсовывая ладонь ему под спину, чтобы помочь подняться.
«Она абсолютно неотразима?»
«Мы были просто друзьями», — сказал он, вдыхая запах шампуня, исходящий от ее волос.
«Значит, не станем сообщать Ивонне?»
«Не станем», — ответил он чересчур резко.
Она дала ему таблетки и глоток воды.
«Доктор Марти говорит, вам нужно долго-долго спать. Поэтому не думайте ни о чем, кроме того, что вам нужно медленно-медленно поправляться. Как насчет развлечений? Книги, радио или что-нибудь подобное? Ну, не сейчас, а через день-два. Мы о вас ничего не знаем, кроме того, что ваше имя Томас, так сказал Роупер. Поэтому сами говорите, что вам хочется. Рядом в большом доме есть целая библиотека с множеством ужасно умных книг. Корки скажет вам, что там можно найти. Но если хотите, закажем что-нибудь в Нассау. Только потребуйте».
И она взглянула на него своими огромными глазищами, в которых можно было утонуть.
«Спасибо, я так и сделаю».
Она положила руку ему на лоб, определяя температуру.
«Мы никогда не сумеем толком отблагодарить вас. Роупер, когда возвратится, скажет лучше, чем я. Но, честное слово, какой же вы смелый! Просто герой», — проговорила Джет уже у самой двери.
«Твою мать!»
— прибавила монастырская воспитанница, зацепившись карманом брюк за дверную ручку. Он осознал, что это была не первая их встреча с тех пор, как он попал сюда, а, вероятно, третья. Две первые были вовсе не во сне.
«Во время первой ты просто улыбалась, и это было чудесно. Ты молчала, а я мог думать, и что-то между нами произошло. Ты была в галифе и хлопчатобумажной рубашке, с заложенными за уши волосами. Я спросил, где мы? А ты ответила, Кристал, остров Роупера, дома. Во второй раз мне показалось, что ты моя бывшая жена Изабелла, которая ждет меня, чтобы ехать в ресторан, потому что тебе вздумалось вырядиться в нелепый брючный костюм с золотыми галунами на лацканах. Если понадобится звонок прямо за кувшином с водой, — сказала ты, — а я ответил, — ждите вызова. Но все это время я думал, почему, черт побери, ты так по-клоунски одета?»
«Ее отец разорился, боясь уронить свое дворянское достоинство», — с презрением говорил Берр. «Он подавал к столу марочное вино, когда ему нечем было платить за электричество, и ни за что не послал бы свою дочь учиться на секретаршу, потому что считал это унизительным».
Лежа на подушке здоровой щекой, лицом к гобелену, Джонатан без малейшего удивления узнал на нем даму в широкополой нарядной шляпе. Это была поющая тетушка Энни Болл. Она была замечательной женщиной и пела отличные песни, вот только ее муж-фермер все время напивался и всех ненавидел. И вот однажды Энни надела свою шляпу, посадила Джонатана позади себя в фургон с его вещичками и сказала, что они едут отдыхать. Они ехали до позднего вечера и все время пели песни, пока не остановились у дома, над дверью которого была на гранитной доске выбита надпись «Мальчики». Энни Болл принялась плакать и дала Джонатану свою шляпу в знак того, что она скоро за ней вернется. И Джонатан поднялся наверх, в спальню, полную таких же, как он, мальчишек, и повесил шляпу над своей кроватью, чтобы тетушка Энни не перепутала, кого отсюда забрать. Но она больше не вернулась, и, проснувшись на утро, Джонатан обнаружил, что мальчики из его дортуара по очереди примеряют тетушкину шляпу. Он отбил ее, победив всех, завернул в газету и отправил в красном почтовом ящике, без адреса. Он, пожалуй, предпочел бы сжечь ее, но у него не было спичек.
«Сюда я попал тоже ночью. Белый двухвинтовой Бичкрафт, внутри все голубое. И Фриски с Тебби, они приютский сторож, осматривают мой багаж в поисках запретных сладостей». «Я ударил его за Дэниела», — решил он. «Я ударил, чтобы все выглядело как надо. Я ударил его, потому что до смерти устал ждать и притворяться». Джет снова была в его комнате. Обладая профессиональным нюхом, он не сомневался в этом, хотя определил ее присутствие не по запаху и не по звуку. Он не мог видеть ее, но шестое чувство подсказывало — она здесь. Так всегда бывало, когда он знал, что враг близко. Но вот откуда он знал это?
«Томас?»
Притворяясь спящим, он услышал, как она приближается к нему на цыпочках. Мелькнули ее светлые одежды, гибкое тело, распущенные волосы. Она отбросила волосы назад и приложила ухо к его рту, чтобы проверить дыхание. Не почувствовать тепла ее щеки он не мог. Джет выпрямилась и скользящей походкой скрылась за дверью. Затем ее шаги раздались во дворе. «Говорят, что, попав в Лондон, она здорово растерялась, оказалась в веселой компании и совсем завертелась там. Потом удрала в Париж, чтобы прийти в себя. Встретила Роупера», — так рассказывал Дэр. Он прислушивался к крикам чаек, отзывавшимся долгим эхом за завешенным окном, вдыхал соленый йодистый запах водорослей и понимал, что сейчас должно быть отлив. На мгновение ему представилось, что Джет забрала его обратно в Ланион и сейчас стоит босая перед зеркалом, занимаясь тем, чем обычно заняты женщины, готовясь лечь в постель. Потом он услышал стук теннисных мячей и переговаривающиеся между собой во время игры голоса. Один из них принадлежал Джет. Разговор шел по-английски. До него донеслось гудение газонокосилки и визг непоседливых английских детишек, вечно ссорящихся между собой. Он предположил, что это отпрыски Лэнгборнов. Электрическое жужжание, возможно, означало, что чистят поверхность бассейна. Затем он заснул снова, вдыхая во сне запах древесного угля. Розоватый отсвет на потолке подсказал Джонатану, что наступил вечер, и, повернув голову, он через щели жалюзи разглядел Джет, всматривающуюся в полумрак комнаты на фоне уходящего дня. Вечерний свет обрисовывал ее фигуру под теннисным костюмом.
«Ну, Томас, как насчет еды?» — сказала она тоном классной дамы, вероятно, заметив, что он шевельнулся в постели. «Эсмеральда приготовила вам мясной бульон с хлебом и маслом. Доктор Марти велел гренки, но они совершенно раскисают в здешнем климате. Есть также грудка цыпленка и яблочный пудинг». «На самом деле, Томас, полно всего», — добавила она с немного тревожными нотками в голосе, к которым, впрочем, он начал уже привыкать. «Только свистните».
«Да, разумеется, спасибо».
«Томас, я знаю, это глупо, но то, что у вас в целом свете нет никого, кто бы беспокоился о вас, делает меня ужасно виноватой. Но не может же быть, чтобы у вас не было даже брата. У всех есть хотя бы брат».
«Увы».
«Ну, а у меня один чудесный брат, а другой свинский. Поэтому в сумме ничего. Впрочем, я все-таки предпочитаю иметь даже того, который свинья».
Она направлялась к нему через комнату и улыбалась. Она улыбается все время, как какая-нибудь теледикторша, будто опасаясь, что мы сейчас же вырубим телевизор, если она не будет так улыбаться. Ну что ж, она актриса и нуждается в продюсере. Никаких особых примет, только маленький шрам на подбородке. И ее тоже кто-то ударил. Лошадь, скорее всего. Он затаил дыхание. Она была уже рядом и прикладывала к его лбу что-то прохладное.
«Пусть подойдет», — сказала она, улыбаясь еще сильнее и присаживаясь в ожидании на кровать.
Ее теннисная юбочка при этом распахнулась, открывая небрежно скрещенные ноги с мягкими выпуклостями мышц и коричневатым загаром.
«Специальный тестер», —
объявила она излишне театральным светским тоном.
«По непонятной причине во всем доме не оказалось обычного термометра. А вы загадочная личность, Томас. И это все ваши вещи? Одна небольшая сумка?»
«Да».
«И больше ничего?»
«Пожалуй, так». И мысленно: «Слезай с моей кровати, «Нет, лучше заберись в нее. Ну, нет сил смотреть на это. За кого, черт возьми, ты меня принимаешь?»
«Везет же вам», —
проговорила она тоном настоящей принцессы.
«У нас так не получается. Мы летали на самолете в Майами всего на уикенд, но, представляете, едва сумели втиснуть туда наш багаж».
«Бедняжка», — подумал он.
«Играет роль», — отметил он про себя, — «изображает из себя то, что, по ее мнению, она должна из себя представлять».
«Ну, может быть, надо было взять яхту вместо самолета», — шутливо предложил он.
Увы, к его разочарованию она не поняла, что над ней подсмеиваются. Видимо, к такому просто не привыкла, как, наверное, всякая красивая женщина.
«Яхту? Ну, это бы мы провозились», — снисходительно объяснила она и, протянув руку ко лбу, отлепила пластиковую полоску тестера. «Ровупер опять в отъезде», — сказала она, подходя к окну. «Продает фермы, должно быть. Он решил слегка притормозить, и правильно».
«А чем он занимается?»
«А, он деловой человек, руководит компанией, ну, как все сейчас. Но, во всяком случае, он сам там хозяин-основатель»,
как бы извиняясь за то, что ее благодетель-торговец, добавила Джет.
«Но самое главное, он очень милый, замечательный человек».
Она склонилась над тестером.
«А еще у него много ферм, но это больше для развлечения, я так ни одной из них и не видела. И все они где-то в Панаме и Венесуэле. Там и на пикник ты не съездишь без охраны. Я, конечно, несколько иначе бы представляла себе фермерство. Но бог с ним. Земля все равно принадлежит ему».
И с милой гримаской на лице произнесла.
«Ну, все нормально. Температуры нет, и алкоголя тоже. Но это легко исправить. Корки все устроят. Нет проблем».
Джет захихикала. И он понял, что перед ним совсем еще девчонка, готовая сбросить туфли и танцевать до упаду.
«Я скоро уеду», — сказал он. «Вы были очень добры ко мне. Спасибо».
«Всегда старайся быть неприступным», — советовал Бер. «Иначе ты надоешь им через неделю».
«Скоро», —
протянула она, вытянув губы трубочкой, на секунду так замерев.
«О чем вы говорите? И думать нельзя о чем-то таком до возвращения Роупера. К тому же доктор Марти специально подчеркивал, что вам потребуются недели, чтобы прийти в себя. Самое малое, что мы можем для вас сделать, это помочь вам выкарабкаться. И нам ужасно хочется знать, как вы, собственно, оказались после майстера у мамы Лоу».
«Что в этом особенного? Просто захотелось сменить обстановку и плыть по течению».
«Нам повезло, что вы плыли в нашу сторону. Это все, что могу сказать», —
произнесла наездница таким глубоким грудным голосом, как будто в это время подтягивала подпругу.
«Ну, а вы?» — спросил он.
«Хм, я просто здесь живу».
«Всегда?»
«Когда мы не на яхте. Или когда не путешествуем. Да, я здесь живу».
Ее ответ, казалось, озадачил ее саму. Она вскинула брови, как бы провоцируя бросить ей вызов. Она помогла ему снова улечься как следует, избегая смотреть в глаза.
«Роупер хочет, чтобы я на пару дней прогулялась в Майами», — предупредила она перед уходом. «Но здесь корки, и все только и ждут, чтобы вас побаловать. С доктором Марти прямая связь. В общем, не заскучайте».
«Ну что ж, берите с собой не слишком много вещей на этот раз», — пошутил Джонатан.
«Я так всегда делаю. Но Роупер таскает меня по магазинам, и на обратном пути образуются тонны».
Наконец, к его облегчению она ушла. Нет, он устал не только потому, что притворялся сам. Ее спектакль тоже его порядком утомил.
Разбудил Джонатана звук перелистываемой страницы, и он обнаружил, что рядом на полу, выпитив попку, над огромной книгой сидит на коленках Дэниел, одетый в купальный халат. Свет за окном, бриоши и рогалики, а также кекс с домашним мармеладом на серебряном подносе у его изголовья указывали, что наступило утро.
«Можно поймать гигантского ящера, 60 футов в длину», — сказал Дэниел. «Интересно, а что они едят?»
«Наверное, других ящеров».
«А хочешь, я тебе про них почитаю?»
Он перевернул страницу.
«Тебе нравится, Джет?»
«Конечно».
«А мне нет. Не совсем».
«Почему же?»
«Не нравится, и все. Она кривляка. Они все в восторге, что ты меня спас. Сэнди Лэнгборн предлагает организовать сбор средств».
«А кто она, Сэнди?»
«Это он. Он настоящий лорд. Только ты под знаком вопроса. Поэтому он решил подождать, пока все не прояснится, так или этак. И мисс Моллой сказала, чтобы я не проводил здесь слишком много времени».
«Мисс Моллой, это кто?»
«Моя учительница».
«В школе?»
«Я по-настоящему не хожу в школу».
«Почему?»
«Это меня угнетает. Роупер приглашает для меня других детей, но я их всех ненавижу. Он купил новый Роллс-Ройс для Насо, но Джет больше нравится Вольво».
«А тебе он нравится?»
«Не-а».
«А тогда что ж тебе нравится?»
«Драконы».
«А когда они возвращаются?»
«Драконы?»
«Ну, Джет и Роупер».
«Его нужно звать шефом».
«Ну, хорошо. Джет с шефом».
«А как тебя зовут?»
«Томас».
«Это имя или фамилия?»
«Ну, как тебе хочется».
«Ни то, ни другое. Так говорит Роупер. Это имя придуманное».
«Он сам тебе об этом сказал?»
«Я подслушал. Наверное, в четверг. Все зависит от того, останутся ли они на вечеринку у Апо».
«А кто такой Апо?»
«А, бабник один. Оборудовал себе надстройку в Майами и спит там со всякими девками».
Затем Дэниел почитал Джонатану про ящеров и птеродактилей. А когда Джонатан задремал, Дэниел стал хлопать его по плечу, чтобы спросить, может ли он съесть кусок кекса и не хочет ли его попробовать Джонатан. Чтобы доставить удовольствие Дэниелу, Джонатан съел большой кусок, потом Дэниел неловкими руками налил ему тепловатого чаю.
«Ты, я вижу, поправляешься, Томми. Они с тобой хорошо повозились, я вижу. Очень профессионально».
Это был Фриски. Он сидел на стуле прямо в двери, в белых парусиновых штанах и тенниске, без привычной беретты, и читал Financial Times. Пока пациент отдыхал, внимательный наблюдатель, живущий в нем, осматривался вокруг. «Кристалл. Один из островов Эксума, принадлежащий мистеру Онслоу Роуперу, в часе лету от Нассоу». Джонатан умудрился засечь время по часам на правой руке Фриски, когда тот вносил и выносил его из самолета. Откинувшись в кресле, ни на минуту не отключаясь, он тайком наблюдал за проплывавшими внизу рифами, напоминавшими при бледном свете луны фрагменты картинки головоломки. Перед ними возник одинокий остров с коническим холмом посредине. На его гребне Джонатан различил тщательно обустроенную, освещенную взлетную полосу с вертолетной площадкой, низким зеленым ангаром и оранжевой мачтовой антенной. Он даже попытался рассмотреть в лесах разрушенные жилища рабов, о которых упоминал Рук, но не смог. Они приземлились, их встречал джип «Тойота» с брезентовым верхом и очень большим чернокожим водителем в плетеных перчатках с голыми костяшками для нанесения удара.
«Может сидеть, или надо разложить сиденье?»
«Просто посади его и поезжай медленно и аккуратно», — ответил Фриски. Они проехали немного по змеившейся вниз дороги, и голубые сосны сменились зеленью листьев размером с обеденную тарелку. Дорога выровнялась, и при свете фар Джонатан разглядел треснувшую табличку «Черепаховая фабрика Пиндара», а за ней кирпичную парильню с задранной крышей и выбитыми окнами. С кустарника по обочинам дороги, подобно старым бинтам, свисали хлопковые лохмотья. Джонатан старался все хорошенько запомнить на случай, если ему придется бежать отсюда. Итак, в обратном порядке. Сначала ананасовая плантация, потом банановая роща, поле с помидорами, заброшенная черепаховая фабрика. При лунном свете он видел поля с нелепо торчащими стеблями, напоминающими незаконченные кресты. Затем показались распятие и придорожная деревянная церковь. «Надо идти влево от церкви», — подумал он, когда они сворачивали вправо. Все важно было запомнить, и каждая крупинка информации может сослужить ему службу. Местные жители кружком сидели на дороге и пили из больших коричневых бутылей. Водитель свернул в сторону, уважительно объезжая их. Правая рука в перчатке поднялась в сдержанном приветствии. Тойота взобралась на деревянный мост, и неожиданно луна оказалась справа от Джонатана, а полярная звезда прямо над ней. Он увидел заросли пышно цветущего гибискуса и совершенно отчетливо вспомнил, прочитанное где-то, что колибри берут воду не из чашечки его цветка, а с обратной стороны лепестков. Но он никак не мог припомнить, особенность ли это птицы или растения. Они въехали в ворота, вызвавшие у него ассоциацию с итальянскими виллами на озере Комо. За воротами находилось белое бунгало с зарешеченными окнами и специальным освещением вокруг. Джонатан счел, что это сторожевой домик, потому что джип перед воротами замедлил ход, и два чернокожих охранника лениво произвели осмотр пассажиров.
«Это тот, о котором говорил майор?»
«А кто он, по-твоему?» — спросил Фриски. «Какой-нибудь поганый арабский сутенер?»
«Я просто спросил. Нет причин беспокоиться. А что они сделали с его лицом?»
«Кое-что улучшили», — ответил Фриски.
От ворот большого дома было 4 минуты езды, опять по часам Фриски, при скорости 10 миль в час. Тойота, по всей видимости, проехала 1,5 километра по шоссе, огибающему искусственное озеро или лагуну, так как пахло свежей водой, и шофер все время забирал влево. Пока они ехали, Джонатан все время видел отдаленные огни за деревьями и догадался, что это внешняя ограда с галогенными лампами, как в Ирландии. Один раз в темноте рядом с машиной процокали копыта лошади. Тойота сделала еще один поворот, и перед ним открылся залитый светом фасад усадьбы в стиле дворцов Палладио с центральным куполом и пологим треугольным фронтоном на 4 высоких колоннах. Купол освещался изнутри круглыми слуховыми окошками, вроде иллюминаторов. Над ним возвышалась небольшая башенка, сиявшая в свете луны, как церковный ковчег. На вершине башни был укреплен флюгер в виде 2 гончих псов, мчащихся за золотой стрелой.
«Дом стоит 12 миллионов фунтов, а то и более», — говорил Берр. «Содержимое застраховано еще на 7 только от пожара. Роупер исключает возможность ограбления».
Дворец стоял на специальной, поросшей травой насыпи. Посреди усыпанной гравием площадки поблескивал пруд с лилиями и мраморным фонтаном. Мраморная балюстрада поднималась с 2 сторон к дому, смыкаясь у центрального входа, освещенного металлическими фонарями. Фонари были зажжены, фонтан искрился, входные двери сияли 2 стеклянными створками. Сквозь них Джонатан заметил чернокожего слугу в белой тунике, стоявшего под канделябром в холле. Джип ехал прямо по гравию, мимо конюшен, пахнущих теплом лошадей, мимо эвкалиптовой рощи и освещенного бассейна с детской купальней, мимо теннисных кортов и лужайки для крокета, через 2 въездные ворота, менее представительные, но более изящные, чем первые, и, наконец, остановился перед открытыми дверьми красного дерева. Тут Джонатан закрыл глаза, потому что голова его раскалывалась, а боль в паху сводила с ума. К тому же снова следовало притворяться бездыханным. «Кристалл», — повторял он про себя, пока они несли его по лестнице, отделанной тиком. «Кристалл, величиной с риц». Лежа в роскошных апартаментах, бодрствующей частью сознания, Джонатан продолжал упорно трудиться, все подмечая и запоминая на будущее. Он прислушивался к беспрерывной болтовне негров за окнами и вскоре уже узнавал Гамса, чинившего деревянный помост, и Эрла, обрабатывающего гальку для сада камней, большого поклонника футбольной команды Сен-Китса, и Талбота, лодочника, отлично исполнявшего калипсо. До него доходили звуки работы каких-то механизмов, скорее всего, электрических вагонеток. Он видел на фоне неба силуэт носящегося взад-вперед Бичкрафта и представлял себе Роупера в очках с каталогом Сотби, возвращающегося на свой остров вместе с Джет, просматривающий журналы. До ушей Джонатана долетали отдаленное ржание лошадей и цокот копыт с конюшни. Иногда раздавалось рычание сторожевого пса и тявканье собак поменьше, наверное, гончих. И он уже догадался, что эмблема на кармане его пижамы изображает кристалл. Как это не пришло ему раньше в голову? Он также заметил, что его элегантная комната не избежала разрушительного воздействия тропического климата. Оказавшись в ванной, Джонатан обнаружил, что вешалка для полотенца, несмотря на ежедневный уход, за ночь покрывается солевыми разводами испарений. А как окислились держатели стеклянных полочек и шурупы, которыми они привинчены к кафельной стене? Бывали часы, когда воздух становился настолько тяжел, что даже вентилятор сдавался, и тогда Джонатану казалось, что он обмотан мокрой простыней, которую не в силах содрать с себя. И еще он помнил, что его персона все еще стоит здесь под знаком вопроса. Однажды вечером на воздушном такси его навестил доктор Марти. Он спросил, говорит ли Джонатан по-французски, тот ответил утвердительно. Поэтому, пока Марти осматривал голову и пах Джонатана, стучал маленьким резиновым молоточком по его коленям и рукам, заглядывая ему в глаза с помощью офтальмоскопа, Джонатан отвечал на серию не совсем обычных вопросов по-французски, понимая, что его проверяют отнюдь не на предмет здоровья.
«Но вы говорите по-французски, как европеец, мсье Ламон».
«Нас так учили в школе».
«В Европе?»
«В Торонто».
«Ну, в какой же школе, черт возьми? Они там семи пядей во лбу?»
И все в таком же роде. Доктор велел отдыхать и ждать. «Ждать чего? Пока вы меня разоблачите?»
«Чувствуете себя немного лучше, Томас?» — заботливо спросил Тебби со своего места у двери.
«Пожалуй».
«Тогда хорошо»,
— откликнулся Тебби. Чем скорее выздоравливал Джонатан, тем внимательнее его сторожили. Увы, сколько ни силился Джонатан, ему не удавалось что-нибудь узнать о доме, где его держали. Не слышно было дверных звонков, телефонов, факсов, запахов кухни, обрывков разговора. Он вдыхал медовый аромат жидкости для полировки мебели, инсектицид, благоухание свежих и сухих цветов, а иногда, при соответствующем ветре, запах конюшни. Тянуло жасмином, свежескошенной травой и хлоркой из бассейна. И все же он, сирота, солдат и гостиничный служащий, вскоре ощутил нечто известное ему из прошлого. Ритм хорошо отлаженной системы, не дающий сбоев даже при отсутствии высшего администратора. В 7:30 утра начинали работу садовники, и Джонатан мог проверять по ним свои часы. Ровно в 11:00 удар гонга оповещал о наступлении 20-минутного перерыва, тишину которого не нарушал ни единый звук. В час гонг звучал дважды, и при желании Джонатан мог расслышать звуки местной речи из рабочей столовой. В дверь постучали. Фриски открыл и ухмыльнулся.
«Коркоран развращен, как Калигула», — предупреждал Берр, — «и хитер, как стая обезьян».
«Старина!» — послышался хриплый голос представителя английских верхов, сопровождаемый запахом вчерашнего алкоголя и выкуренных поутру отвратительных французских сигарет. «Как сегодня наше самочувствие? Ну что ж, с красным цветом Гарибальди покончено, и на голубого бабуина вы больше не смахиваете. Сегодня у нас расцветка старой ослиной мочи. Можно ожидать скорого выздоровления».
Карманы ворсистой куртки майора Коркорана были набиты ручками и всяким хламом. Обширные пятна пота шли от подмышек к животу.
«Я хочу скоро уехать», — сказал Джонатан.
«Разумеется, дружок, когда пожелаете. Поговорите с шефом. Они скоро вернутся. В зависимости от погоды и всего прочего. У нас неплохой аппетит, не правда ли? И спим мы крепко. Ну, до завтра. Пока».
Когда наступило завтра, снова явился Коркоран, стал снова его разглядывать и дышать на него табаком.
«Ну-ка, выкатывайся отсюда, Фриски, любовь моя».
«Есть, майор», —
с усмешкой промямлил Фриски и покорно исчез за дверью. А Коркоран через полумрак комнаты направился к креслу-качалке и, крякнув, плюхнулся в него. Минуту-другую он молча курил.
«Не возражайте против сигареты, друг мой. Совершенно не могу соображать, если не держу ее между пальцев. Мне важно не мусолить эту штуку во рту и не пускать дым, а физически ощущать ее всем телом».
«В полку его не переваривали», — объяснял Берр. «Поэтому он прослужил 5 лет в пресловутой армейской разведке и неплохо на них поработал. Рупер ценит его не за красивые глаза».
«Вы ведь, дружок, сами баловались табаком в лучшие времена, верно?»
«Да, немного».
Когда это было, сердце мое?»
«Когда готовил».
«Простите, не расслышал».
«Когда заделался поваром, устал от работы в гостинице и пошел готовить».
Майор Коркорен вдруг оживился.
«Ваши блюда у мамы были превосходны, провалиться мне на этом месте. Вы ж всяких похвал. Это ведь вы готовили устрицы с соусом?»
«Да».
«Пальчики оближешь. А морковный пудинг? По секрету скажу, мы просто обожрались там. Шеф любит его больше всего. Так это ваш?»
«Да».
«Повторите, мой милый».
«Да».
Коркорен просто обомлел.
«Вы хотите сказать, что это вы делали морковный пудинг? Вот этими вот руками? Ну, дружище, ну, старина!»
Он продолжал курить и выражать восторг Джонатану, весь в сигаретном дыму.
«Верно, рецепт от майстера? Вы гений!»
И новое облако дыма.
«А что еще вы взяли у майстера, мой дорогой?»
Неподвижно, лежа на плоской подушке, Джонатан ощущал полную беспомощность. «Вызовите доктора Марти. И, Берра, заберите меня отсюда».
«Честно говоря, сердце мое, у меня возникла проблема. Я заполнял в больнице ваши анкеты. У меня такая работа — заполнять анкеты. Мы, военные, только это и умеем. Ну-ну, подумал я тогда. Вот так загвоздка. Он Пайн или Ламон? Он герой, мы это знаем. Но ведь в графе фамилия не напишешь «герой». Поэтому я написал Ламон, Томас Александр. Я правильно поступил, мой милый. Родился в Торонто, сведения о родственниках на странице 32, впрочем, у вас их нет. Все, дело закрыто, подумал я. И если этот парень хочет называться Пайном, хотя он Ламон, или Ламоном, хотя он Пайн, это его право».
Он ждал, когда Джонатан заговорит. Ждал и курил. Он не торопился. В его положении он мог позволить себе убить хоть все время в мире.
«Но все дело в том, мой милый», — в конце концов заключил Коркорен, «что шеф имеет на этот счет иные взгляды. Он всегда любил детали. Вот он возьми и позвони по телефону майстеру в Цюрих из укромной кабины на Дип-Бэй. И спроси, как там поживает дружище Пайн? А старина-майстер как подскочит, да как завопит. Майн год, этот бандит меня жутко обокрал. 61 402 франка, 19 сантимов и две жилетные пуговицы. Еще счастье, что он ничего не знает о морковном пудинге, а то обвинил бы вас в промышленном шпионаже. Вы меня слышите, дружок? Я не очень вас утомил».
«Терпи», — говорил себе Джонатан. Глаза закрыты, тело неподвижно, головная боль доходит до дурноты. Кресло Коркорена ритмично закачалось и замерло. Сигаретный дым подполз совсем близко. Коркорен навис над ним всей своей массой.
«Мой милый, до вас ведь доходят мои слова. Вам не так плохо, как вы изображаете. Врач утверждает, что вы очень быстро выздоравливаете».
«Я никого не просил меня сюда привозить. Тут не гестапо. Я оказал вам услугу. Теперь отправьте меня обратно к Лоу».
«Но, мой дорогой, вы оказали нам неоценимую услугу. Мы оба, шеф и я, на вашей стороне. Мы вам так обязаны. Шеф не из тех, кто не платит долги, и он из-за вас места себе не находит. У впечатлительных людей обостренное чувство благодарности. Он не любит быть обязанным, предпочитает, чтобы были обязаны ему. Таково свойство всех больших людей. Ему необходимо отплатить вам добром».
Майор ходил по комнате, держа руки в карманах.
«Но он немного встревожен. За это нельзя осуждать».
«Уйдите, оставьте меня».
«Похоже, старик-майстер наплел шефу, что после того, как вы лишили его собственности, вы бежали в Англию, и там зарезали какого-то парня». «Не может быть», — сказал шеф. «Это какой-то другой Линдон, наш просто герой». Но тут шеф стал сам кое-что прощупывать. И оказалось, что старик-майстер попал в точку.
Еще одна живительная затяжка, в то время как Джонатан прикидывался мертвым.
Шеф, конечно, никому не сказал, кроме вашего покорного слуги. В конце концов, мало ли кто меняет имя. Некоторые делают так всю жизнь. Но убийство — это уже совершенно иное дело. Шеф не хочет пригреть у себя змею на груди. Это разумно. Он человек семейный. Но ведь и змеи бывают разные. Может быть, вы не ядовиты? Одним словом, он отрядил меня немного попотрошить вас, пока они с Джет прохлаждаются. Джет — его ангел, — пояснил майор. Дитя природы. Видели вы ее? Такая длинноногая девочка. Фея.
Он тряс Джонатана за плечо.
Ну, проснитесь же, дорогой. Я болею за вас. И шеф тоже. Мы ведь не в Англии. Мы сейчас граждане мира. Но смелее, Пайн.
Несмотря на всю напористость этого призыва, он не достиг цели. Джонатан заставил себя уснуть. Он убежал в сон, как в свое время в приюте.